Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, светлый вечер на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях историк и заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Груболиков. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, дорогие.
Аллочка купается уже который день подряд в желаниях, потому что вновь между двумя Владимирами оказалась.
Прекрасно. Я счастлива.
Можно только позавидовать. Хорошо, да, в мужском коллективе работать, Алла?
Да.
Мы встречаемся накануне очень значимой даты в истории государства российского, в, так сказать, в православном календаре. Дело все в том, что вы, конечно, прекрасно знаете, что мы отмечаем тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. И мы сегодня решили часть нашей беседы посвятить вот этой самой дате в равной степени, как и мы в течение последних двух недель постоянно напоминаем вам, постоянно об этом говорим, потому что это действительно знаковая фигура для нашей страны. Я уж не говорю о том, что вот памятник скоро будет установлен и прочее, и прочее. На прошлой неделе состоялся потрясающий фестиваль «Русское поле» в Царицыно. Я уверен, что многие из вас были. Но вот мы сегодня поговорим о святом равноапостольном князе Владимире в очередной раз. Позвольте мне продолжить буквально немного. Я вот выискал рассуждение отца Павла Флоренского о значении имени Владимир. Может быть, кто-то из наших слушателей захочет своего первенца или второго ребенка назвать Владимиром мальчика. Согласно его теории, имя Владимир по строению и составу похоже на Василия, но сырее, стихийнее, расплывчатее и простодушнее его. Оно более славянское и скандинавское, вообще более северное имя, нежели Василий. По складу своему наиболее уместное в Византии. Можно сказать, Владимир – это северный Василий, как и Василий Цареградский Владимир. Во Владимире менее чеканки, менее витиеватости, менее далеких планов и обдуманных ходов, менее отчетливости мысли. Я улыбаюсь, потому что очень много я в себе этих черт узнаю. Менее интеллектуальной сложности, но более непосредственной силы, непосредственного напора, непосредственного отношения, чем в Василии. Владимиру свойственна некоторая неотчетливость оценок, которая при недисциплинированности воспитанием легко дает распущенность поведения и, может быть, даже разгул. Но этот уклон Владимира не имеет у него злобно-греховного характера. Он идет от широты натуры, связан с творческими началами жизни, как то благодушие. И, входя в него, Владимир раскрывается в блеске, словно расцветает. Тут легче всего может проявиться его широкий ум, хотя и лишенный подлинной глубины, его доброта и другие положительные свойства, весьма в нем изобильные. Владимир – дерево доброй породы, но ему нужна жирная почва. Владимир, вы себя узнаете в этой характеристике?
Не знаю. Я к таким любым обобщением отношусь осторожно. Думаю, что слушателям важно понять, что Базилевс, Василий, да, Базилевс...
То есть, это император.
И это греческое слово, которое обозначает также высочайшую власть. И Владимир, это слово происходит от двух корней – владеть миром. То есть, в этом смысле это однокоренные слова, и не случайно здесь такое рассуждение проводится между Василием и Владимиром. И я могу сейчас ошибаться только, да, насколько я помню, он, Владимир перед кончиной был пострижен Василием. Монашество был пострижен именно Василием. Вот отсюда все эти рассуждения, но... Понимаете, когда, например, я был назван Владимиром в 1965 году, никто же вот об этом не думал.
Конечно.
Естественно, что, например, одним из таких вот людей, в честь кого называли, да, если называли Юриями, то в честь Гагарина, если Владимиром, то в честь Владимира Ильича Ленина. Вот. На мой взгляд, вот Владимир
Ильич... А тебя в честь Ленина назвали?
Не думаю, нет, имя распространенное, но первая же ассоциация того времени не с князем Владимиром, она вторая. Она все равно оставалась, она вторая. А первая ассоциация того времени – это ассоциация с Владимиром Лениным, который был везде и всюду. И вот я хотел бы сказать, что Владимир Ильич, что он как раз совсем не подходит под эти характеристики. То есть, это человек другого склада. Поэтому все-таки я вот такие... при этом очень интересные
размышления,
замечания, да, я их все-таки делю на, ну, стараюсь их так осторожнее к ним относиться. Хотя очень интересно.
Может быть, Ленин просто какой-то, я прошу прощения, безобразное исключение?
Почему безобразное? То есть я опять-таки склонен разделить колоссальные, там, страшные, да, ошибки и заблуждения, который человек испытывает, там, который человек исповедует, да, и личность самого человека. Ну, гениальный по-своему человек. Просто,
нет сомнений, конечно.
Просто он уверовал в то, что погубило многих людей.
Вот это и есть безобразность.
И его, может быть, но не стремлюсь я судить человека, да, вот, я совершенно просто прекрасно понимаю связь между его идеями и логикой, которую он исповедовал, когда получил власть, вот, и эта логика, она вела к смерти, конечно, она вела к усилению такой вражды в обществе.
Но мы все-таки сегодня о другом Владимире
собрались
поговорить. Да,
да, о Владимире, который созидатель.
Кстати, заканчивая вот относительно характеристик Павла Флоренского, который дает этому имени, вот вторая часть этого слова «мир», оно иногда неверно понимается. То есть, да, Владимир – это властитель, Владимир владеет миром. Мир не в том смысле, что мы с вами все, ну да, вот как бы мир как мир. А мир – это в первую очередь договор. Что в древние времена, во времена Владимира, нарушение договора это было вообще позором и смывалось, по-моему, только кровью. То есть он властитель договора, договоренности.
Совершенно верно. В славянском языке существовало несколько буквок, которые вставлялись вот в это самое слово «мир». Когда мы читаем, например, роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир», то мы должны понимать, что там стояла другая буква, угу, и означало слово «мир» там не противопоставление слову «война», а совсем иное. Это роман о войне и об обществе. Мир как община, мир как общество. Вот в этом смысле «владей миром», в случае с Владимиром, да, есть еще два значения. Мир как вся совокупность, как все сотворенное. И есть еще мир как состояние. Стяжи дух мирен. Это о другом. Мирный дух. Да? Это о другом. То есть, есть и каждому из этих слов в славянском языке, в славянской письменности соответствовала разная буковка, которую мы их сейчас утратили, и, соответственно, мы путаемся в значениях слов этих.
Ну да.
Обогащает, надо сказать, понимание этого имени, потому что если человек владеет миром, миром, который внутри него и вокруг него, как следствие внутреннего мира, то получается, что, в общем-то, он вполне может быть тем, кто правит и обществом, которое зиждется на договоре всегда, да? То есть общественные взаимоотношения, они же зиждутся на определенных договоренностях. Люди о чем-то между собой договорились, стараются это соблюдать. Но я не вижу здесь противоречий, мне просто очень интересно такое глубокое исследование. Володь, спасибо.
Я сам...
И тебе, Володь, тоже спасибо.
Я сам от себя не ожидал такой научной работы. Я вообще к этому не склонен, честно говоря.
Очень интересно.
Давайте вернемся к вот этой масштабной фигуре, которая действительно имеет огромное значение для нашей страны. И здесь ваша точка зрения как историка, я думаю, что очень многим была бы интересна.
Знаете, я бы начал с такой вещи. У нас ведь 2000-летних юбилея в этом году. У нас юбилей кончины князя Владимира, и у нас тысячелетие Бориса и Глеба Владимировичей, его сыновей, которые были убиты
в междоусобной брани
в попытке поделить власть. Да? Вот. Мне кажется, что для нашего разговора будет, я потом поясню почему, но очень важно помнить вот о сочетание этих юбилеев. Объясню потом, в чем тут дело и какой переворот, вот как повлияло крещение князя Владимира на все русское общество, то самое, которым он владел. И при чем тут Борис и Глеб, и что произошло вообще, какой колоссальный сдвиг произошел в сознании общества за жизнь одного человека, не полную, потому что половину своей жизни он прожил чистейшим язычником.
Завесил интригу, Володя. Ты знаешь что, давай-ка тогда теперь поговорим более детально. Борис и Глеб, к которым мы вернемся, я так понимаю, это те самые князья, которые прославлены были в лике святых.
Первыми, первые русские святые.
Первые именно русские святые, да? Чуть позже. Но вот этот переворот колоссальный. Князь-язычник, да, деяния его известны, там число наложниц... Историки расходятся в этих показаниях. Там, по-моему, 4 официальных жены и огромное количество разных, как это сказать, любимых женщин в разных резиденциях его. Mm-hmm. Да? Получал он своих жен очень разными путями. Вот, в частности, там полоцкая княжна Рогнеда, которая не хотела выходить за него замуж, поплатилась за это тем, что он просто убил на ее глазах ее родителей, да, насильственно, так сказать, ее забрал в свой гарем.
Да, он Полоцк просто взял штурм.
Вот, мало и... перед чем останавливался вообще.
Да, да нет, ни перед чем.
Что хотел, то и брал.
А не было никаких сдерживающих рамок, да, которые бы могли ему показать, что, в общем, что-то не то. Вот он творит. Потому что это было же нормой. Он князь Киевской Руси, он может себе все позволить, и ни у кого не возникает вопросов.
Знаете, тут проблема в том, что это было нормой в двух планах. Его не сдерживало ни языческая норма, ни христианская. Вот в этом парадокс.
Значит, а языческие нормы тоже какие-то?
Значит, они были?
Закон гор, это набор языческих норм, он существует и сейчас. Да? Угу. Какие-то правила обязательно существуют, и законы, да, существуют и в племени в любом. То есть они могут очень разниться. Да?
Но они же для смертных, для простых, а он-то...
Вот в том-то и дело, что князь в языческом понимании, он должен был доказать свою силу, и доблестью могла являться и хитрость, и вероломство, разные, самые разные качества. И масштаб, так сказать, масштаб наслаждений, которые, да, которые человек, так сказать, способен воспринять в этой жизни. Все это с точки зрения такого сознания, с точки зрения языческого сознания, это все часть вот образа героя. Мы с вами же читаем «Илиаду». И видим там людей, таких брутальных, невероятных, да, Ахилл, да, и его гнев. Да, это же из той же, это из той же оперы все. Это все из той же эпохи, это того же типа люди. И Владимир действительно он ни перед чем не останавливается. Он захватывает жену, в жены берет силой женщину, ради которой ему приходится взять город штурмом, и убивает ее родителей на ее глазах.
До этого он женился на беременной жене своего брата, который княжил в Киеве, и которого он убил. Да.
При этом он еще и клятвопреступник. Владимир клятвопреступление совершает в этом убийстве, потому что он брата вызвал на переговоры, пообещав, что это будут мирные переговоры, и гарантировав безопасность брата. Он брата-убийца, и при этом он еще и как бы и клятвопреступник. То есть он не останавливается действительно ни перед чем на пути к киевскому трону, и ни перед чем не останавливается вроде бы вот, в вопросах доказательства того, что он действительно настоящий, могучий герой, языческий герой, князь, достойный княжения. И в языческом сознании это же все сила, это сплошная сила, это энергия. Правда, хочу сказать, что то, что до нас дошло, то предание, которое до нас дошло из времени его языческого, все-таки показывает, что личность-то его была сложнее, что человек, этот человек вот такими, в кавычках прославился такими поступками, и тем не менее что-то в нем было, что-то в нем противилось такой логике.
Бабкины, может быть, какие-то корни?
Знаете, может быть. Может быть, она на него влияла уже. То есть, у него были начатки совестливости. Вот просто есть один эпизод с той самой княжной, о которой мы заговорили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Гурболиков, историк, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» и в канун Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, завтра, 28 июля. Мы сегодня уже говорим о том, что же это был за человек, какой выбор он сделал, как этот выбор повлиял на всех нас и какова-то удивительная метаморфоза, которая произошла в его собственном сердце. Вымысел это или правда?
Ну, я склонен многие предания, да, относить к достаточно достоверным. Просто у нас с вами есть опыт, например, отношения к Библии, которое в течение XIX века сменялось с полного скепсиса в отношении того, что там написано. Считалось, что это совершеннейшая сказка, к пониманию, что это совершенно достоверный документ, потому что просто раскопки показывали наличие и городов, и личностей, упомянутых в Библии. Да? Значит,
вернемся сейчас к тому эпизоду, о котором ты начал говорить. Который
какая-то
касается,
да, нотка была.
Что-то там такое,
да, интрига. Друг разбойника Лютого, совесть Господь пробудил. Вот это вот, да, это все о том же. С Рогнедой. То есть, когда наконец-то у князя появились возможности такие выгодные заключить браки, уже как бы связанные с византийской династией, а ему, конечно, как и всем языческим того времени вождям, хотелось все-таки подражать царям Византии. То есть, как бы, даже если они на Византию нападали, если они побеждали императора в каких-то боях и прочее, тем не менее, все-таки Византия в глазах любого там языческого царька, и царя, и князя, это была легенда. Это была легенда о Риме, о Римской империи.
Ну, такая настоящая империя. Он-то варварский князь,
настоящий,
а тут настоящий.
Настоящий.
Да.
И вот появились для этого возможности, и тут происходит вот такой вот эпизод, который показывает наличие совести. Рогнеда, парадоксальным образом, выдержав, вот женщина, которая выдержала страшные совершенно издевательства, получается, вот в связи с этим замужеством, она не вытерпела того, что на ее глазах муж очередной брак, вступает в очередной брак. И она, там разные описываются ситуации, то ли когда он к ней приезжал в гости в усадьбе, когда он заснул, попыталась его зарезать, то ли еще что-то произошло, но было покушение на убийство, она пыталась его убить. Вот, претерпев все остальное, она не выдержала ревности.
Угу. Женщину можно понять.
Он решил, что ее надо казнить. И, значит, он собирал по этому поводу чуть ли не суд, так сказать, собирал своих старейшин. Вот. Но в дело вмешался его сын Изяслав. Маленький тогда ребенок. Естественно, там мама, она оказалась умной женщиной все-таки, но эпизод по-разному рассказывают. Мне вот, конечно, мое сердце трогает версия более простая, когда сын пришел просто к папе, протянул ему меч, тот говорит: сынок, что это, зачем ты мне меч протягиваешь? Он говорит: папа, мама плохая, убей ее, пожалуйста.
Ага.
Реакция Владимира. Он отпускает Рогнеду, возвращает ее на княжение, по некоторым версиям, в Полоцк. Там еще строится город Изяславль, фактически. Вот прямо
по имени сына, да.
Он сыну дарит сразу княжение тоже. Да? Он ее отпускает, он ее одаривает. То есть некоторые почему-то пишут ссылку. Ну, какая ссылка? Да нет, он ей возвращает то, что все, что он у нее отнял когда-то. Да? Но движение души. Другой версии то же самое, но сын с мечом встал на защиту матери. И это тронуло сердце отца. То есть, сердце было, знаете, опять-таки тут перекличка с эпосом. Помните, как хотел Ахилл отомстить за смерть своего друга, и вот он Гектора, самого лучшего, самого благородного и чистого героя Трои, убивает и начинает издеваться над его телом, что по тем временам вот в языческом сознании это страшное надругательство, и одновременно высшая степень наслаждения местью.
Ужас.
И вдруг приходит, пробирается в лагерь и пробирается в палатку к Ахиллу Приам, царь Трои, отец Гектора.
Отец, да.
Вот, падает к ногам Ахилла и просит, и говорит: вспомните о своих родителях, как бы подумай о том, что я сейчас испытываю, верни мне сына. И тот начинает плакать вместе со своим врагом и отдает ему тело, и помогает ему из лагеря уйти, и помогает похоронить Гектора, которого... Вот вся месть, вся вот эта месть, тема мести у него уходит перед, перед состраданием отцу. Хотя сострадание в античное время было поповское слово, как говорится, милосердие – поповское слово. То есть, и это удивительный такой момент движения души, движения совести. Вот, вот, вот и Владимира мы это видим. Но в целом он о себе потом скажет сам. Он скажет о своей жизни. Очень просто. Я был зверь, а после крещения я стал человек. То есть, он сам оценивал это как зверь. При этом парадокс. Я вам сказал, что он не нарушал в каком-то смысле христианских представлений. Да? Хотя я при этом перечислял страшные грехи, которые он совершал. Но дело в том, что в отношении властителей в Византии, наследницы Римской империи, действовали те же правила и те же понятия. То есть, когда возникал вопрос о том, кому же властвовать, и были претенденты, разные претенденты на престол, как и в Древнем Риме, дело решалось смертоубийством. И это было нормой тамошних отношений, к сожалению. То есть, и в данном случае попытки милосердия, ну, да. Например...
Была, например, там... императрица, которая своему сыну выколола глаза, чтобы
Алла Сергеевна, это вот нездоровый гуманизм. Там, например...
С точки зрения Аллы Сергеевны нездоровый?
Нет, это с точки зрения... С точки зрения византийской политики, да, это нездоровый гуманизм.
То есть надо было убить ребенка, да, и не мучиться.
Конечно, потому что, например, в истории Византии известен человек, который потом стал императором, которого решили пощадить, ему всего лишь вырвали ноздри, и отправили на север, далеко на север, в Крым.
Так, немножко в угол поставили.
Да, значит,
а он оттуда вернулся, если не ошибаюсь, вернулся с болгарами, и всех перебил, и стал императором. То есть, значит, традиция вся была, традиция это языческая, традиция имперского Рима. Вот. И нужно понимать, что с этой точки зрения там творились те же безобразия, когда менялись наследники престола. Часто то же самое происходило, что и у язычников. Вот. Значит, и в этом смысле вроде бы Владимир он действует в логике того, что цель оправдывает средства. Власть – это такая штука, да, она с неба так вот просто не падает. Надо поработать. Да? А как поработать? Ну, всех уничтожить, кто может тебе препятствовать. Вот. Потом Святополк попробует тем же путем пройти, да?
Святополк окаянный.
И получит приставку окаянный. Вот тут-то как раз у нас Борис и Глеб. Вот. А это наследники Владимира. То есть, это люди с новым сознанием. Вот.
Какая же метаморфоза произошла с Владимиром, что именно внутренне, на ваш взгляд, что произошло такого, что вот он из, как пишет Николай Сербский, из Владимира Волка соделался Владимиром Ягненком?
Ягненком не
соделался. Не соделался, наверное.
Никак, да. Никак не получается. Это перебор. Значит,
святитель Николай Сербский.
Я авторитета его не подвергаю никакого сомнению, но, например, если мы посмотрим конец жизни его, да, он собирается в поход, чтобы Ярослава, будущего Ярослава Мудрого, наказать за с его точки зрения, дурные отношения и в отношении собственном, и в отношении там, доверенного ему княжества и так далее. То есть, он собирается в военный поход на своего сына. Ну, не с целью, говорю, пролить реки крови, но как бы, чтобы наказать.
Ну, вот.
Вот. То есть, не ягненок он. Он был все равно сильный, очень властитель, и этим он в былинном-то сознании. Он же главный на княжеском перу, да? Он главный среди дружины. Он богатырей вокруг себя собирает. И это тоже часть его личности. Это сильный человек очень. Это человек, который... отогнал всех врагов, в общем, создал, если не уже полный в смысле слова государственность русскую, да, но, по крайней мере, он создал по-настоящему сильное объединение российское, да, и по всему течению Днепра. Вот. Что произошло, мы, понимаете, мы достоверно не знаем. Есть повесть временных лет, она как бы нам дает некоторую символическую картину вот этих событий. Да?
То есть приукрашивает реальность?
Нет, не приукрашивает. Просто мы, ну, там показаны такие переговоры, вот диспут перед лицом князя. Вот насколько это исторически достоверно, что именно так все происходило.
Ты имеешь в виду выбор веры?
Да, что, я имею в виду выбор веры, да, Владимиром. Что это именно так происходило, значит, сложный вопрос, так или не так, да? Значит, в любом случае понятно, что он, когда он крестил Русь, он, кстати, это сделал не один, его братья, да, варяги, норвежские, например, его собрат, тоже в это же время крещение Норвегии производит. То есть это
не
какой-то...
Олаф случайно?
Да, это, Олаф, их, да? Это их общее... Да, да, они, там мир был очень открытый, то есть вопреки представлениям современным, что никто никуда не ездил. Наоборот, угу. Люди, несмотря на все риски, очень много передвигались, очень часто общались. Европа и Азия, все как-то сообщалось между собой. Этому мешали кочевники периодически там. Но в целом вот, все они между собой общались, и какое-то общее было, видимо, движение, начинающееся вот от Ольги, от Хельги, которая стала святой Ольгой, движение в сторону христианскую. Это большое движение всей семьи. Что-то в них начало происходить, да, во всех. Ну и мы с вами можем спорить, и историки могут спорить о том, как именно произошло вот это самое его личное крещение.
И случилась ли эта метаморфоза сразу, да, когда он был зверь, а стал человек, как он сам про себя говорил?
А вот метаморфоза случилась, судя по всему, сразу. То есть, очень быстро, по крайней мере, очень быстро. И здесь уже исторический материал об этом говорит. А что нам история говорит? Нам история говорит о том, что... возникает огромная попытка огромной реформы. Значит, Владимир пытается отменить смертную казнь. Одновременно с этим он превращает, он расширяет пиры вот эти. Пир – это тогдашний пир, это не банкет. Как вот сейчас
такая светская тусовка, да, где кто ближе к князю, тот и
это очень прав. Да, это очень большая система мероприятий, в ходе которых люди, ну, например, они собрали богатство в ходе похода или торговых операций, да, а дальше начинается череда отдыха такого, отдохновения, да, в ходе которой при этом жалуются земли, в ходе которой идет общение, да, люди получают какие-то должности, ну, и естественно...
Или теряют должности.
Или теряют. То есть идет... Это такая череда, это особая часть жизни.
Это то, что потом в свое время Петр возродил в качестве ассамблеи?
Ну, возможно, да, можно и так говорить, но вот... Значит, хотя далеко, в общем,
ну,
далекие,
да,
времена,
очень,
аллюзия.
Очень.
Но он расширяет эти пиры до всего города Киева, то есть он выставляет столы буквально там на киевских улицах, да, и он собирает всех на пиры. И с другой стороны, начинается вот эта огромная социальная программа, когда он пытается вообще полностью избавить Русь от нищенство. То есть, это первый вообще социалистический такой эксперимент на территории России. Причем, я бы не решился назвать его неудачным. То есть, он в каком-то смысле удачный.
Поговорим об этом во второй части программы. Напомню, Владимир Гурболиков, историк и первый заместитель главного редактора журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».